Один из самых интересных фильмов взрослого, то есть без стрельбы, кино этого лета – фильм о философе Ханне Арендт, который нам представит ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Я несколько дней назад читал в газете «Нью-Йорк Таймс» человека, который написал о своих родителях и о себе. Удивительный опыт этого человека по имени Генри Розенский, я запомнил его имя, он доктор, он впервые купил немецкий автомобиль – «Ауди». И эта покупка для него является символическим актом. Для него закончилась Вторая мировая война. Его родители пережили Холокост, бежали из Европы, выжили. Всю жизнь, наверное, такой молчаливый был договор друг с другом, никогда не говорили о войне, о Холокосте, тех испытаниях, которые пережили они и другие евреи во время Второй мировой войны. И просили сына никогда не покупать ничего немецкого, пока они живы. И вот несколько лет назад умерла мать, умер отец, и он впервые решился, переступил барьер, купил «Ауди». И он заканчивает этот маленький кусочек. Для меня закончилась Вторая мировая война, которую он никогда не видел. Это о том, как память Холокоста, как память ужаса, который пережили люди, евреи, в данном случае во время Второй мировой войны, присутствуют в ткани, в сознании евреев, Америки в целом, по сей день. Это очень интересное наблюдение. Почему об этом вспомнил? Потому что совсем недавно я смотрел новый фильм Маргарет фон Тротты, посвященный Ханне Арендт, и интерес в узких кругах к этой картине неизбежен по многим причинам. Во-первых, сочетание одного из самых известных имен женщин-режиссеров Маргарет фон Тротты и самого, вероятно, известного философа-женщины Ханны Арендт.
Которая, к тому же, жила в Нью-Йорке.
Которая, к тому же, жила в Нью-Йорке и связана с Нью-Йорком. Но не только в этом сочетании двух замечательных женщин. А дело в том, что авторы фильма Маргарет фон Тротта вместе со своим соавтором сценария Пэм Катц остановились на только одном принципиально важном эпизоде в жизни Ханны Арендт. На процессе Адольфа Эйхмана и на той серии репортажей и книги, которые Ханна написала для журнала «Нью-Йоркер», освещая процесс в Иерусалиме в
1961 году.
Именно эта книга и сделала ее знаменитой в широких кругах. Она была знаменитым философом, конечно, всегда. И ее рассуждения о тоталитаризме сделали ее имя очень широко известным в философских кругах. Но репортажи о Бейхмане, книга о Бейхмане сделала ее знаменитой во всем мире.
Да, но прежде чем вернуться к этой книге, необходимо напомнить нашим слушателям немножко о истории.
Знаете, как говорил Аристотель, известное известно немногим.
Напомню, что Адольф Эйхман был человеком, который в Третьем Рейхе непосредственно отвечал за решение еврейской проблемы. А именно, он отвечал за транспортировку евреев в лагеря смерти. А вначале это даже были не лагеря смерти, вначале он занимался вынужденной эмиграцией, когда евреев, преимущественно в Германии и в аннексированной Австрии, вынуждали эмигрировать из страны в Палестину. Это интересный период, когда интересы сионистов и нацистов на какой-то короткий период совпали. Это очень важная деталь. А потом уже после Вайзейской конференции в 1942 году, когда единодушно было принято решение об уничтожении всех европейских евреев, Адольф Эйхман отвечал за логистику процесса, транспортировка евреев, лагеря, уничтожение. Это была его работа ежедневная. После войны Эйхман, не без помощи Ватикана, что тоже любопытно, скрылся в Аргентине, где жил и работал до 1960 года, когда его похитили агенты Моссада и привезли в Израиль, где его и судили, и повесили, кстати.
Именно из-за этого ввели смертную казнь в Израиле. Его казнили, и после этого смертную казнь отменили. То есть, это была смертная казнь для одного человека.
Совершенно верно. Единственная смертная казнь, когда-либо осуществленная в Израиле. Я сразу хочу вам сказать, Саша, что режиссер Маргарет фон Тротта нашла точное решение для показа самого процесса. Документальные черно-белые зернистые кадры процесса 1961 года, на которых мы видим самого Адольфа Эйхмана и свидетелей. Один из них, кстати, падает на пол в истерике. Незабываемый кадры, смонтированы с актерскими сценами. То есть Эйхмана никто не играет, историю не играет. Зло не надо играть. Оно в изобилии существует в архивах.
To Hannah, in honor of her trip to Jerusalem.
Mein Hand.
Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns.
Итак, что происходит? Сначала была опубликована серия очерков. И очерки в журнале «Нью-Йоркер» были приняты очень неоднозначно. Позиция Ханны Арендт удивила и оскорбила тысячи интеллектуалов и миллионы евреев, в том числе и тех, кто пережил Холокост. фраза «банальная зла», которую не дали, как в одной из наших передач мы вспоминали вместе с вами, тогда, в 1961 году, от нее не была общепринятой позиции по отношению к массовым преступлениям. Зло, то есть то зло, с которым столкнулось человечество во время Второй мировой войны, казалось, требовало иного объяснения, иного понимания. То, что предложила Ханна, лежало не в религиозном зле с большой буквы, а в зле банальном, маленьком, маленького ничтожного человечка, который выключил свою способность мыслить во имя своих маленьких карьерных целей. Такое снижение, в кавычках подчеркну, снижение врага оскорбило очень многих. Они хотели видеть зло как инфернальное, как радикальное зло.
Ну да, это не Мефистофель, это, конечно, не божественная комедия, это деловая жизнь. Я видел процесс Рихмана и подумал, что он похож на инженера. Таких вот миллионы были, его никак не выделишь в толпе, он действительно банален. И в этом, конечно, все самое страшное. Как банально, я вспоминаю советских палачей, человека, который расстреливал Катыни. Он говорит, как у него уставала рука убивать польских офицеров. И вот он тоже, у него банальная жизнь. Ну, что с ним сделаешь? Ну, как-то это все никак не созвучно с тем ужасом, который творят люди.
Я, когда смотрел фильм, думал именно об этом. Эта история, эта подлинная история была принята как оскорбление. Близкий друг Ханны, секретарь Всемирной сионистской организации в начале века еще, Курт Блуменфельд, который дружит с ней, и которого она встречает в Израиле, говорит, ты не любишь евреев. На что Ханна отвечает совершенно потрясающей фразой, я не люблю евреев, я люблю своих друзей.
Это фраза, которую я повторяю всегда, она сказала даже точнее, она сказала, я люблю некоторых евреев, те, которые являются моими друзьями. Почему нужно любить всех евреев? И, по-моему, это фраза, которую должен повторять себе каждый интеллигентный человек в любой национальности. Это нельзя любить всю национальность, нужно любить людей, друзей, собак и кошек, но нельзя любить сразу всех, это абсолютно бессмысленно.
А вы знаете, Саша, ведь за этой фразой стоит принципиальное сопротивление тому, что мы называем или можем назвать зачатками расизма, зачатками внутреннего расизма. Да. Потому что любить всех – это то же самое, что не любить всех.
Да, совершенно верно. Это позитивный расизм или негативный расизм – это всегда расизм.
Да. Вот такой вот аналитический сухой фильм об бесстрашии и бескомпромиссности мыслей. «Я пришла к вам, – говорит молодая студентка Ханна, обращаясь к Хайдеггеру, – чтобы вы научили меня думать». Упрекая Ханну в надменности и отсутствии эмоций, ее нью-йоркские оппоненты упрекают ее в части в том, что она не ссылается на свой личный опыт столкновения с нацистами. Бежав из нацистской Германии, Ханна оказывается во Франции, где отправляют ее в лагерь. Из лагеря Ханна бежала и спаслась с мужем в Америке. Если бы не помощь американского посла и нескольких американских друзей, она нуждала бы участь 6 миллионов евреев. Но об этом Ханна не пишет. Она не позволяет личному опыту вмешаться в процесс думания, как сказал бы Хайдеггер. Она думает о банальности зла. И в финале фильма она дает отповедь своим критикам в полной аудитории, где ее слушают оппоненты и восторженные влюбленные студенты. Замечательная сцена, которую замечательно играет, вообще весь фильм замечательно играет немецкая актриса Барбара Зукова.
There were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis. They'll have our heads for this.
Я совсем недавно, опять же таки, смотрел еще одну документальную картину, которая тоже входит в тот самый список 200 самых главных нон-фикшн фильмов и книг, которые совсем недавно опубликовали в журнале «Афиша». Фильм называется «Квартира», и сделал его израильский режиссер Арон Голдфингер о своей бабушке. Умирает бабушка, пожилая немецкая еврейка. Ее внуки, ее дети освобождают квартиру. Выбрасывается энное количество мебели, перчаток, нелепых шкурок лисиц, которые, я не знаю, что они делали в Израиле. И в том числе книги. Много-много немецких книг.
Дело в том, что из всех колен израилевых именно немецкое еврейство было в привилегированном положении. Это были люди, которые поверили в германскую идею. Германская идея 19 века состояла в том, что человек должен создавать себя при помощи культуры. Дикультур – это была главная тенденция и евреев, и немцев. Культура позволяет подняться над собой, и евреи в это поверили еще больше, чем и немцы. Знаете, когда была миграция евреев из Германии еще перед войной, последние годы предвоенные, то Ремарк оказался в Америке. Его спросили, вы тоскуете по Германии, американский журналист? Он говорит, почему, я же не еврей? Хорошая фраза. Любопытно, что Венечка Ерофеев совершенно гениально определил, по-моему, эту ситуацию. Он сказал, что евреи в России чувствуют себя в чреве мачехи. Это относится и к немецким евреям, и к русским евреям. Сколько евреев любили Россию, которая относилась к ним отнюдь не так, как родная мать. Именно поэтому так трагична судьба немецких евреев, потому что они жили в Германии так, как немцы хотели бы, чтобы они жили в Германии. Но раз уж мы говорим о Ханне Арендт, то любопытно, что Ханна Арендт была любовницей Хайдеггера. Это была большая, сильная любовь и с одной, и с другой стороны, хотя Хайдеггер был на 17 лет старше ее. И Хайдеггер стал фашистом. И Ханна Арендт простила все это. Она вернулась к Хайдеггеру для того, чтобы продолжить дружбу после войны. И вот об этом-то как раз, конечно, любопытно задуматься.
Аналогичная история, собственно говоря, происходит в фильме «Квартира». Он выясняет, что его бабушка и дедушка дружили с Мильштейном, немецким Бонзой, до войны. Вот самое удивительное, выясняет внук Аарон, что они после войны восстановили отношения с этой семьей. Они каждый год встречались с теми самыми людьми, которые имели непосредственное отношение к уничтожению евреев.
Вот именно поэтому мне фильм и не понравился, потому что внук израильтянин даже не понимает, о чем он говорит. Ему кажется немыслимым, как эта бабушка и дедушка приезжают в Германию и разговаривают с нацистом. А дело в том, что вся их жизнь, вся их молодость, вся их внутренняя составляющая – это и есть немецкая культура. И немецкая культура гораздо важнее для них, чем то прошлое. Я помню, когда в начале перестройки все приезжали советские писатели к нам на свободу и выступали, и рассказывали о том, как они за перестройку. А я плохо знал советскую литературу. Я проверял в литературной энциклопедии, что они писали. Почти у каждого был сборник стихов, который назывался примерно так: «Считайте меня коммунистом». Но общая русская культура, она все равно объединяла. У нас есть общий Пушкин, а у этих есть общие Гёте. И это им ближе, чем та история, которую они ему перенесли.
Саша, вы говорите о людях, которые в том числе написали книги «Считайте меня коммунистом». Но речь не идет о людях, которые отправляли своих коллег, своих сверстников, других людей в лагеря.
Ну, вы же сами сказали, что в этих случаях нельзя сравнивать больше или меньше. Во всяком случае, понять их людей я могу.
Вот в том-то и ужас. Поэтому мне картина понравилась, потому что Аарон Голдфингер понимает, что он не понимает. Только плохие фильмы и плохие книги знают все ответы. Хорошие фильмы, хорошие книги задают вопросы и останавливаются у черты.
Time to understand is not the same as forgiveness.
Diesmal bist du zu weit gegangen.
It is this phenomenon that I have called the banality of evil.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Казус «Happy Birthday». Кризис гуманитарного образования в США. Зеркало. Русофилия и русофобия.